Привет, друзья! Вы слушаете 645-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем американских и в некотором роде религиозных мы переходим к темам чуть более научным и местами даже историческим. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня о такой интересной вещи, как пластики и полимеры.
Ух ты!
Вот, которые полимеры, как известно, все утраченные, в общем, были.
Да.
Все эти слова на людей производят, в общем, всякие сокрушительные действия. Например, все, когда говоришь про полимеры, вот я помню, что в нашем детстве была очередная реклама зубной пасты, где к какой-то блондинке зубастой подходила, типа, от первого лица подружайка. Вот, и что-то там и говорил: ой, ты такая улыбчивая, там, хорошо, когда зубы белые от природы. А эта самая блондинка такая: природа, я расскажу тебе о природе. На самом-то деле я чищу зубы чем-то там, вот, и это полимерное чего-то там соединение нарисовало какую-то мутную органическую формулу на бумажке. Вот, покрыла ее стаканом, кинула в нее какими-то орехами, и типа там кислоты просто отскакивают от нее. Что-то вот такое. То есть люди в целом думают, что полимеры — это какие-то зверские, высокотехнологичные, хотя и не без этого тоже, обязательно материалы, которые производят на каких-то чудящих и грохочущих заводах по каким-то там немыслимым и непредставимым
индустриальным образом
человека. Да. На самом деле полимер — это просто как бы такой тип устройства молекулярного, когда вещество состоит из очень крупных молекул, так называемых макромолекул. Вот, и они представляют собой такую, как бы, повторяющуюся цепочку. Может быть, из какого-нибудь, скажем, одного вида звеньев. Например, всем известный полистирол, из которого вот всякие делают стаканчики для йогуртов, одноразовые вилки вот эти вот в бич-пакетах, которые лежат часто из него. Ну вот, полистирол так называется потому, что состоит из длинной цепочки, как бы, стиролов. Вот и все.
Ну, вот. Понятно. Поли — это много, да.
Повторяющихся, да.
Понятно.
А может быть, как бы, из нескольких видов звеньев на основе разных каких-нибудь веществ. Короче, это просто такой, как бы, факт, который не означает сам по себе ничего. И совершенно не все полимеры представляют собой некую химическую продукцию. То есть, например, типичный пример, как бы, полимера — это каучук. Смола,
да,
из...
Ладно.
Да. Янтарь. Но он тоже, видите, смолы,
полимер,
по сути. Он же из смолы. Ну вот. Потом шеллак. Вот. Тоже смола, по сути. Только производится не напрямую деревьями. Есть такая тварина, живущая в тропических странах. Вот, как червицы.
Червицы,
в принципе, тварюга на мокрицу похожая, питается, родственница тлей, короче, тоже из этих самых, из равнокрылых. Помнишь, мы с тобой рассказывали недавно? Короче, суть в том, что они, как тли, их родственники паразитируют на всяких сочных растениях, высасывают из них все соки. Вот, после чего выделяют специфическую такую смолу. Вот как тли выделяют сахаристую воду для муравьев. Вот. А эти выделяют смолу, которая для муравьев, наверное, не нужна, а вот для людишек оказалась очень полезной тысячелетия назад.
Mm-hmm.
Да, еще до новой эры. Оказалось, что можно эту байду, если много понасобрать. Вот, для чего стали этих червецов подсаживать искусственно. Вот, и получалась такая, как бы, в брусках смола, которую можно нагреть и, например, использовать в покрытиях всяких, чтобы там дерево не гнило, и термит его не ел. И, короче, там много чего можно было придумать. Во всякой мебельной промышленной, делать из него всякие искусственные блестяшки, вот, и тому подобное. Применялся довольно долго и до сих пор применяется ограниченно кое-где. А, кстати, для дам, вот, которые ходят делать, значит, шеллак себе на ногтях, никакого шеллака там нет. Все уж давно на более дешевых аналогах синтетических. Mm-hmm. Шеллак стоит таких денег, что вряд ли стали бы так часто на него ходить. Поэтому вам просто название осталось. А... Вот. Смысл в чем? В том, что вот нам сейчас тяжело понять, что бы наша жизнь представляла собой без полимеров и их в основном частного случая пластиков. Вот. Пластики, как правило, да, это как бы пример чистый.
Я так понимаю, у многих людей вообще в сознании есть знак равенства между пластиком и полимером.
Ну, в некотором смысле, да, так. Просто я говорю, что как бы пластик есть полимер, но не всякий полимер есть пластик. То есть, например, шелк. Да. И природный, да, так же, как и неприродный какой-нибудь там этот самый район, и, ну, в общем, синтетический шелк, который, из которого вот эти вот дешевые простыни шьют холодненькие.
Mm-hmm.
Это все полимеры, природный шелк полимер, в общем-то, и шерсть, вот, которая с барана, тоже полимер.
Понятно. Домник, слушай-ка, а мы с тобой ведь забыли самое главное.
Да, точно. Сказать. За всеми этими полимерами совершенно забыл, что 29 марта я выступаю в Питере в арт-холле с прогремевшей в Москве лекцией про секты. Вот. А ровно через неделю после этого, по возвращении в Москву, 5 апреля в ритм-блюзе пройдет фактически совершенно новая лекция по Дикому Западу, расширенная, углубленная, гораздо, так сказать, более научная, скажем так, чем та самая-самая первая, с которой все начиналось. Вот, будем говорить про всякое, про разные там форды и резервации, про то, каким образом в одном городе могло быть трое шерифов, о чем врут популярные фильмы про всяких уайт-эрпов. Вот, каким образом Техас стал таким вот странным штатом, как мы его знаем, и почему первоначально поселенцы стремились вовсе не в Калифорнию, а в лесистый и холодный Орегон. Угу. Билеты уже доступны на mediummoda.ru, так что приходите, будет интересно. Ну так вот, возвращаясь к... Да, соответственно, шеллак, вот мы вообще сейчас плохо себе представляем, как это все было без, потому что без как бы пластиков и искусственных полимеров, вот, и некоторых естественных, потому что, вот, например, скажем, из того же самого шеллака изначально делались грампластинки.
Mm-hmm.
Да, пока не был изобретен гораздо более как бы технологичный производство, не надо никакими червецами возиться. Материал под названием ПВХ. Поливинилхлорид, или как это любят называть любители теплого лампового звука, просто винил. Некоторые даже думают, что винил это какое-то отдельное вещество, не имеющее отношения к ПВХ. На самом деле, что окна у нас, вот у меня сейчас из ПВХ, да? Вот, и у тебя, я подозреваю, из того же самого, нет?
Ну вот. Да, да.
Из ПВХ, потому что они легкие, не надо ничего конопатить. Вот, они не распухают каждое лето так, что ни хрена не откроешь, не закроешь. А зимой, наоборот, не усыхают и не начинают свистеть, и надо чего-то туда напихивать. Вот, кстати, для напихивания это, собственно, в нашем детстве что использовалось в окнах?
Вата.
Ну, вата тоже, я имел в виду поролон.
Поролон тоже, да, используют. Но это у богатых. А у тех, кто не богатый, у тех вата.
Да, не знаю. Ну, факт, что у меня, я думаю, использовался поролон. Можете, видите, судить, что вот. Да. Бедный.
Зажиточный домнин.
Ватый, москвич. Богатый, да. Домнин. Поролон.
Да. Поролоном, да. Орлен из провинции. А я тебе более того скажу. У нас не только вата. Вата на самом деле для этого не сильно использовалась. У нас тряпочки были специальные, которые мыльным раствором приклеивали, заклеивали как бы щели в этом всем. То есть поролон тоже, наверное, набивали, но при мне я вот не видел поролона. Чтоб... Ну, у меня вот в домохозяйстве не было, да.
Поролон – это как бы тоже предмет нашего сегодняшнего разговора.
Угу.
Это пенополиуретан. То есть, проще говоря, это просто как бы способ применения полиуретана. Да? Из полиуретана, например, делают колеса для роликов и вот всех этих тележек, с которыми в супермаркетах, и для колясок детских, и вообще. Мало ли, где всякие колесики используются. Вот это из полиуретана. Который является, соответственно, производным как бы, вариантом от уретана. Так же, как полистирол от стирола. Насколько я могу понять. Так вот, этот самый полиуретан просто вспенивают воздухом. И дают ему в таком вспененном воздухе застыть. Вот представьте себе, что он как пивная пена, да? И получается, что там, собственно, полиуретана мало, а воздуха много. Что нам дает что? Во-первых...
Теплоизоляцию.
Да, потому что воздух – это очень скверный теплопроводник. И чем его как бы больше в материале удерживается, тем обычно этот материал теплее. То есть, проще говоря, когда мы надеваем шерстяной свитер, вот, шерсть, она такая вся пушистая же, да, тоже, по сути, полимер природный. В ней много воздуха. Или если мы надеваем пуховик, набитый птичьим пухом, он тоже за счет этого... Это же самого удерживает. Вот. Или не знаю, что еще можно надеть. Вот. Ну, факт тот, что с одной стороны много воздуха, то есть прекрасный теплоизолятор, с другой стороны за счет этого же самого как бы звука маленьким, извините, звука, воздуха маленькими пузырьками является звукоизолятором. Просто потому, что звук-то хорошо распространяется в открытом воздухе, а никак не надо через множество маленьких-маленьких ячеечек этих пройти. Вот. И за счет того, что он весь внутри воздушный, он мягкий и легкий при этом. Все это очень хорошие вещи. То есть мы можем как и напихивать его в... окна, чтобы не дуло, мы можем напихивать его в какой-нибудь матрас, вот, и на нем лежать, спать. Можем делать из него обкладку для какого-нибудь там, не знаю, для видеокарты новой, чтобы она не побилась при транспортировке. Ну вот, откройте коробку с видеокартой, видите, что она лежит в таком поддончике.
Ну да.
Поролоновым, по сути. ну, может, не прям поролоново, но факт тот, что тоже из какого-то пенополимера. Суть в этом. Ну вот. И таким образом, видите, куда ни плюнь, везде они. А с другой стороны, давайте прикинем вот эпоху до, как бы, вообще использования пластиков и полимеров в искусственном основном ключе, то есть только с шелком, вот этим шеллаком, да. А это означает, что, допустим, вот берем мы какую-нибудь вилку, а у нее ручка будет либо сделана из металла, причем из-за того, что в те годы алюминий еще не был освоен и был очень дорог, соответственно, это будет какая-то ручка из, там, не знаю, в лучшем случае штампованной нержавейки, а в худшем из какого-то там литого чугуния. Вот, она будет совсем не такой удобной и легкой, как вы привыкли. Ручка у нее будет либо тоже металлическая, что в таких условиях не очень хорошо, либо деревянная, вот, либо какая-то костяная.
Mm-hmm.
Или из какой-нибудь естественной смолы, если вы богатый. Вот такие тоже бывали. Или, допустим, из вареной кожи. Вот вареная кожа, из которой в средние века делали доспехи. Вот такие.
Ну, кожаные, да, по сути.
Да, она, по сути, приобретает качество похожее вот на пластик современный. Отмечалось, что из таковой делались обложки для книг, чернильницы и всякое такое. То есть, что сейчас из пластика. Расчески тоже были бы костяные, черепаховые для богатых, деревянные
для
бедных, да, из китового уса, опять же, для богатых. А вот щетки для волос использовались зубные, да, там из свиной щетины. Всякие кисточки из всякого беличьего хвоста надергивались. Сами понимаете, сколько это стоит. Много ли с этого хвоста кисточек надергаешь. Вот. Оправы для очков тоже либо деревянные, то есть тяжеленные, либо металлические, на тот момент тоже, скорее всего, тяжелые. Вот. Помните, все время упоминается, что там какая-нибудь тетя Полли надела стальные очки. Сейчас никому в голову не придет делать стальные очки. Нахрена это нужно. Вот. А тогда нет, считалось все как бы за нормальное. А, либо для богатых из черепахового панциря, опять же. Всех черепах извели в океанах на свои эти самые. Ну, то есть как... Изводить начинали еще в римские времена. Я уже забыл, кто... Кто-то из богатых повелел сделать себе роскошную черепаховую ванну.
Mm-hmm.
Вот. Он с тем же успехом мог из золота потребовать ванну. Стоило бы, наверное, может, даже дешевле.
Дешевле, да.
И сделать быстрее было бы можно.
Mm-hmm.
Ну вот, соответственно, получается, что кругом у нас еще какие-то кости и деревяшки. Мебель вся достаточно массивная и тяжелая. В вещах очень много железа всякого, все такое, знаете, солидное, вот, на века прямо сделано, вот, и как бы приходится как-то вот вертеться, то есть, например, куклы фарфоровые, там, керамики, кстати, много тоже, керамики вокруг много, потому что из керамики опять же сделали те же самые ручки для вилок всяких. Пишущие ручки тоже керамические бывали. Вот. Керамический письменный прибор тоже. Из камня много чего вытачивалось натурального. Вот помните у этого, у Бажова в его этих сказах вот, которые написаны, ну, то есть не написаны, выдуманы, на самом деле, в основном из головы, вот, не имея особого отношения. Некоторые люди до сих пор там пытаются ездить в экскурсии по бажовским местам, приезжают на Медную гору и говорят, а где гора?
Да, куда делась?
Нет, ее, откровенно говоря, и не было. Это так просто называется гора, в смысле, что шахта в как бы подземелье. Никакой там горы, Эверест, конечно, никогда не было и быть не могло. Вообще, уральские горы-то они как бы такие, не то чтобы особые, это не Альпы. Ну вот, и там упоминалось постоянно то малахитовая шкатулка, то малахитовое то, малахитовое сё. Какую-то там колонну вырубает один из героев из малахита. Вот, и чего-то там ещё там такое. И действительно, было такое, что из цельного там какого-нибудь хрусталя горного чего-нибудь вытачивалось. Вот, или из цельного вот этого малахита. Сейчас все это вытачивание привело к тому, что если при царях вон столбы всякие вырубали, при дорогом Никите Сергеевиче дарили малахитовые столы письменные Чаушеску или кому там. Вот, а при дорогом уже Леониде Ильиче уже только могли малахитовую какую-нибудь там ручку, чернильницу, что-нибудь, короче, маленькое подарить, потому что все разбазарили.
Да.
Да. А стекло. Опять же, вот сейчас мы привыкли к тому, что стекло, в принципе, вот у меня сейчас на столе, например, стеклянная кружка, стеклянный стакан и, по-моему, все. В комнате из стеклянного у меня больше, в общем-то, ничего и нету.
А стекло стеклянное в этом, в окне?
Ну вот и в окне, может, оно и есть, да. А все остальное... очки темные, так они пластиковые. Вот только флакон с духами, да, он явно стеклянный. И окошечко в этой самой в двери в комнату, которую я заклеил, вот, тоже из стекла. Все, больше никакого стекла нет. Если бы дело происходило лет там 200 назад, стекла было бы гораздо больше. Во-первых, стеклянные были бы все эти вот пузырьки с витаминками, со всякими каплями в нос, мазями от мороза для кожи. Солонка вот стоит пластиковая, она была бы стеклянной. Экран монитора тоже был бы стеклянным. Ну и поначалу он действительно был. Помнишь, все эти телевизоры старинные. Вот. Всякие бутылки с минералкой, которые стоят, тоже были бы стеклянными, а не пластиковыми. И вот много всяких изолирующих элементов у меня, и они очень, может быть, были бы стеклянными тоже. Я имею в виду электрические изолирующие элементы всякие.
Ну да, да.
Вот, ну или керамическими, как вариант. Короче, как вот эти вот, на которые провода наматываются для частных домов, такие...
Изоляторы, да, да.
Да, пробочки, да, такие, либо керамические они, либо стеклянные, специально для того, чтобы не проводить электричество через гвозди там или костыли, на которых они сидят в стенку, а проводить его дальше. Вот, соответственно, да, видите, как они много чего заместили-то и заменили. Потом, например, ткани, опять же. Вот мы могли быть одеты в хлопковую ткань, в шелковую ткань, в шерстяную, там, льняную, конопляную. Все это, в общем-то, природные полимеры. Конопля тоже. Соответственно, это бы нам создавало определенные проблемы, потому что кроме шелка, все это мнется и требует глажки. Все это нам бы приходилось достаточно бережно носить и мало пачкать, потому что натуральные ткани как бы и протираются быстро. Я вот попробую раз из чистой шерсти поносить брюки, и протерлись моментально на мне. Вот, после этого такой дурости больше не делал. Опять же, к очистке всякими растворителями тоже плохо натуральные ткани относятся. Соответственно, вот если к этой шерсти добавить немножечко полиэфира какого-нибудь, вот, например, полиэстера, я имею в виду, конечно, искусственные полиэфиры, просто потому что, скажем, тот же самый упомянутый нами шеллак и янтарь, и тоже, строго говоря, полиэфир. Просто добавлять его в ткань я бы, наверное, не стал. Вот. А специально сделанные для этого синтетические волокна, вроде, например, того же всем известного полиэстера, вот, или, допустим, этого самого лавсан. В Советском Союзе лавсан считалась дорогая ткань. Представляете? Какие-то там были схемы похищения этого лавсана. Кому он сейчас нахрен нужен? А тогда, видите, как было. Ну вот, соответственно, если капельку этого самого полиэстера, допустим, добавить, вот, то и эластана еще желательно, то получится совсем другой коленкор. Ткань будет выглядеть все равно очень красивой, но при этом и протираться будет гораздо меньше, и мяться меньше, вот, и вообще носиться дольше. Так что это как раз хорошо. Правда, вот из чистой синтетики делать одежду не рекомендуется, потому что я помню, как мой первый костюм, который мне отец купил, вот, он был из полиэстера. В нем было летом жарко, зимой холодно, вот, но поскольку он был черный, вот, я его все равно очень любил. Пока я на третьем курсе не купил себе нормальный черный костюм. Из шерсти с добавками. И вот возьмем опять же тот же самый каучук. Его, хотя и знали уже давно, потому что еще конкистадоры обратили внимание, что каучуковые изделия используются индейцами Южной Америки для всяких там интересных целей. То есть, например, делать из них мячики можно. Можно было, например, в незастывшую массу совать ноги, и потом их вынимаешь, у тебя такие галоши на ногах получались. Вот. Делайте тупо из него клей для того, чтобы всякие там наконечники к стрелам приделывать. Ну и, в общем, на этом все довольно быстро остановилось, пока... Значит, к 18-19 векам не заинтересовались им всякие химики, не обратили внимания на то, что он, например, является углеродово растворимым, то есть, грубо говоря, его можно в бензине в том же самом растворять. Вот, а в воде как бы нет. То есть из этого возникла идея, которая в итоге у одного шотландца Чарльза
Макинтош какой-нибудь.
Но Макинтош — это марка, а вот как его фамилия Макинтош, наверное, то так и будет. Да. Но факт то, что этот самый Макинтош, будучи химиком, занялся всякими экспериментами с тканями и много чего добился, в том числе Вот, он стал пробовать добытую из угля угольное масло. Вот, по сути, как бы густую нефть, для того, чтобы растворить в ней каучук, как смолу. И вот этой получившейся жижей пропитывать ткань. Поначалу получившаяся ткань разила химозиной вот этой вот углеводородной, поэтому, подсыпав туда всяких добавок, чтобы это перебить, Макинтош запатентовал свою ткань и даже сделал швейную фабрику. Да, длинных непромокаемых плащей с пилинками. Соответственно, вот можно было ходить. Через некоторое время фасон стал настолько модным, что многие стали продавать эти макинтоши даже и не прорезиненные, а так просто, для красоты. В середине 19 века было весьма как бы модно, и многие носили вплоть до этого самого, до 20 века и без прорезиненности. Примерно в таком изображают всяких Шерлока Холмсов и тому подобное. Также появился термин «деревянный макинтош», то есть гроб, проще говоря. Вот. Соответственно, после того, как все это баловство привлекло внимание, так сказать, более промышленно ориентированных, а не на народное потребление, ученых, стали искать вопрос, в смысле ответ на вопрос, как бы нам сделать эту резину годной не только для пропитки ткани, а еще и для того, чтобы из нее какие-нибудь предметы делать. Потому что уже были открыты такие характерные для многих полимеров, в частности эластомеров, черты каучука, как эластичность, водонепроницаемость и диэлектричность. Проблема в том, что вот так вот взять, значит, сырой каучук, что-то там из него намешать и отлить, и ходить не получится. Просто потому, что он будет постоянно, знаешь, вот липнуть, подтаивать. Короче, он такой, нестабильный. Его нужно было стабилизировать как-то. Ну и как считается, что в 1944-м Чарльз Гудьер, мы его как раз, по-моему, даже упоминали, или я уже что-то путаю, потому что он, чисто тыкаясь наугад, экспериментировал с просто всем, что могло бы повлиять на каучук. То есть он просто смешивал его со всем, чего как бы не попадалось под руки, вот, и как бы...
Ну, понятно, как это, как Нобель нитроглицерин смешивал со всем подряд.
Как Эдисон в итоге, тоже, да. Все подряд, да. Ну, да. В общем, в итоге...
Научный таки... такой был метод, все перепробовать.
Пример, да, все методом тыка, учитывая, что еще ничего толком не было открыто, поэтому... Вот, и, короче говоря, после нескольких разных вариантов, которые все были не совсем, как бы, они улучшали состояние готовой резины, но не сильно. Но в итоге ему, в общем, удалось добраться до идеи с использованием серы. То есть, грубо говоря, кипятить серу в каучуке и таким образом менять ее кристаллическую структуру, по сути. Этот проект, извините, процесс был назван вулканизацией. И как бы назван в честь, соответственно, бога вулкана, который специалист. Вот. Таким образом, то, что мы сейчас с вами понимаем как резину, представляет собой вулканизированную резину. Вот. Да. И наоборот. Вот, например, шины, которые мне привозят на завод утилизировать.
Угу.
Они частью идут на молотьё в резиновую крошку просто. Вот, а частью их можно регенерировать. Да. То
а
есть,
что значит регенерировать? Угу.
Смолоть их опять же в крошку, но не отправлять ее напрямую куда-то, а нагреть ее и подвергнуть девулканизации, то есть повыгнать оттуда серу. И превратить ее обратно в как бы вот тот каучук, какой был, мягенький такой, пористый.
Понятно.
Да. В итоге получается резиновый регенерат разных марок. Чем число у марки выше, тем он лучше. Сейчас у нас самый лучший это регенерат марки 45. Вот. Я одно время даже пытался экспериментировать со всякими вариантами, как бы, вот, смеси 45-го, допустим, с 35-м. Но сейчас мне, в общем, не до этого. Научные работы будем вести потом, когда денег будет много. Так вот, что, да, получается, девулканизированная резина в виде таких, знаете, длинных цилиндров резиновых. Мягеньких. И вот их можно отправлять на новое резиновое производство. Там закидывать в чан, где кипит натуральный каучук. И этот девулканизированный регенерат имеет очень важную, очень важное свойство. Он более легкоплавкий, чем натуральный. Это означает, что на его расплавление уйдет меньше энергии, а производство резины вообще энергоемкое. Вот, как и в целом производство полимеров и пластиков. И это значит, что использовать регенерат выгоднее, чем каучук. Что теоретически должно стимулировать утилизацию резины. На практике применение регенерата дает какое-то непредсказуемое на данном этапе снижение характеристик какое-то. Вот какое я пытался выяснить, но видите, у меня сейчас без всяких дел на пользу человечества очень много проблем. Я не Чарльз Гудьер, вот, никакого желания заниматься на грани финансового краха какими-то изысканиями у меня нету, извините меня. Вот, а так, да, теоретически можно было бы использовать, и рано или поздно до этого тоже дойдем. Дойдем. В принципе, помимо этой самой, помимо каучука, пытались всяким другим тоже пользоваться натурального. Помнишь всякие эти про гуттаперчевого мальчика, какая-то была книжонка у нас?
Uh-huh.
Чего? Да. Гуттаперча это такая смола, как бы, из перчи. Перча — это такое растенье, тоже вырабатывает млечный сок, растет в Юго-Восточной Азии. В Индонезии, на Филиппинах. Кстати, у нас тоже есть ее как бы аналог — бересклет. Mm. Вот. И можно ее тоже прокипятить серой, и получится такая же, в общем-то, резина. Из-за этого в старину, вот, собственно говоря, гуттаперчевый. Просто потому, что каучук-то можно было только в Бразилии добывать. Вот. Этой Бразилии еще доить. Соответственно, пытались найти всякие другие варианты. Но, в общем, сейчас эту гуттаперчу, по сути, используют вот когда делают штифт в корневые каналы в зубах. Потому что он не рассасывается, в отличие от других материалов. В остальном сейчас, в общем, в этом нет большого смысла. Просто потому что растение маленькое. Вот. Поэтому как бы не сильно осмысленно. А ко Второй мировой началось оживление. То есть еще с начала 20 века были всякие попытки сделать синтетический аналог. Вот. И, например, у нас вот на заводе треугольник, который ныне красный треугольник, то есть ныне он вообще, честно говоря, ничего. Я там был, там они руины все сносить будут. Вот, и в том числе у нас в Советском Союзе производился синтетический каучук, вот, из этилового спирта, который, в свою очередь, гнали из плохой картошки. Я даже читал советскую сказку, где галоши, которые купили в дом, отказывались признать в картошке из мешка своих родственников. И им все сказали, что напрасно они это делают, потому что они именно из них и сделаны, по сути. Потому что какой там нам каучук? Каучук натуральный у нас пошел только сильно в холодную войну, когда мы задружились с надежными вьетнамскими товарищами. Вот они нам стали там что-то поставлять. Что у них японцы там понасадили резиновые. А так, да, мы из как раз вот этой нужды были передовиками по производству синтетического каучука. Вот, из-за чего это нам сильно пригодилось во Второй мировой. А еще, между прочим, вот этот самый завод, про который он только что говорил, с девулканизацией, он тоже построен тогда же по приказу лично тирана Сталина. До сих пор, как видите, живет. Ничего, хорошо себя чувствует. Да, значит, соответственно, помимо каучука у нас есть и другие популярные с вами полимеры и пластики. Например, вот где бы, собственно, мы были без, скажем, целлулоида. Ну, то есть, сейчас уже, конечно, от него отказались, но я думаю, те, кто нашего возраста, застали еще очень широко использовать целлулоида во всем подряд. Вот. Целлулоид, это как раз вот пластик делался на основе нитрата целлюлозы, из которой, в принципе, что только не делается. Ну, например, взрывчатка. Пероксилин. Это, в общем, один из, как бы, ее вариантов. Вот. Или, скажем, этот самый... Тот же самый бездымный порох. Вот. Из нее всякие краски, лаки и прочее. Ну, и в том числе целлулоид. А, как бы, целлулоид уже использовал для того, чтобы делать фотопленку. Вот мы, например, когда были маленькие, по ящику постоянно Kodak и все прочие пропагандировали свою пленку, доказывая, что на ней у вас что-то там не будет все смазано. Вот, и так далее. Вот это вот делали. А из целлулоида делали всякие письменные приборы, начиная от ручек шариковых, всяких линеек, транспортиров и тому подобного. Делали всякие игрушки, всякие там эти мячики, кстати, для настольного тенниса были практически исключительно целлулоидные. Я помню, мы в школе играли. Как бы вот так как-то. Сейчас от него отказываюсь, просто потому что у целлулоида есть серьезный минус, который стоил нам немало раритетных пленок. Он горючий очень.
Mm-hmm.
И даже при некоторых условиях взрывоопасность. А, кстати, про взрывоопасность-то. Регулярно можно найти упоминание про некую пластиковую взрывчатку.
Да, есть такая, думаю.
Такой нет, пластик не взрывается. Все. Есть пластичные взрывчатые вещества. Вот это да, есть. Их могут также неграмотно называть пластид или пластид. Значит, во-первых, пластид – это конкретная марка была в Советском Союзе взрывчатки. Правда, очень популярна. Ну, примерно аналог C4 вот этого американского. А пластид – это вообще органелла такая в клетках у... Вот, вот хлоропласты, да, у растений, которые фотосинтезом занимаются, это типичные пластиды. Никакого отношения к взрывчатке не меня так называть. Соответственно, обычное, как бы, пластичное взрывчатое вещество представляет собой смесь из какой-нибудь традиционной взрывчатки, допустим, из там гексогена. Вот, и к которому добавляется какое-нибудь количество полимера пластичного. Например, там того же самого полиуретана, вот, полистирола, то есть вот того, из чего в мирных целях делаются все эти корыца для доширака, да, стаканчики для йогуртов. Детские игрушки, зубные щетки, что только не делается, в общем. Это не так важно. Соответственно, в смеси ей передается определенная пластичность от этого самого пластификатора, да? И гексоген, дотоле как бы представлявший собой, по сути, ну, порошок, да, такой, или уложенный в какие-нибудь картонные или бумажные бруски, да, порошок. Начинаем представлять собой такой, значит, на пластилин похожую фигню, которую можно по-всякому пустить в ход. Почему? Ну, например, предположим, мы с тобой инженеры, нам надо снести старый мост. Вот, ага. Как потерявший, так сказать, свои потребительские качества. Вот, и построить новый. Мы могли бы, конечно, все это сносить по старинке, разбирая по кирпичам, но это будет очень долго. Гораздо лучше будет его просто взорвать. Соответственно, чтобы его взорвать, нам нужно вложить заряды под опоры моста. И сделать так, чтобы они взорвались вот прям все синхронно. И со всех сторон каждой опоры совпало это. И только тогда этот мост обрушится безопасно прямо вот вниз. А не взлетит куда-нибудь в бок и упадет кому-нибудь на голову. Если мы будем это делать со стереотипными палочками динамита, да, какого-нибудь... Вот, то у нас могут всякие разные сюрпризы произойти, потому что там догорит фитиль у одних раньше, у других на секунду позже, и, короче, вся синхронность пойдет прахом. А вот если мы возьмем как раз пластическое взрывчатое вещество, как пластилином, облепим им каждую колонну вот таким кольцом, и в каждое кольцо воткнем, значит, электронный детонатор, на которой по проводам синхронно по одному и тому же проводу, расчетверенному, разумеется, отправим от детонатора сигнал, то у него взорвутся, во-первых, одновременно, а во-вторых, одновременно все кольцо вокруг вот этой вот облепленной колонны рванет. И она не в бок начнет заваливаться, как дерево на нас, помнишь, раньше бывало? Да. А прямо вот под собой, под своим весом осядет, развалится. В этом, собственно, смысл. В удобстве. Потому что, несмотря на все рассказы про то, что пластичная взрывчатка чудовищно мощна, на самом деле, почему она чудовищно мощна-то? Вот давайте мыслить логически. Мы же в нее насыпали 10%, допустим, какого-нибудь там полистирола. Полистирол не взрывается. Следовательно... На 10% должна была снизиться, ну, примерно, как раз и взрывчатая мощь полученного вещества. Вот, если считать по массе. А, скорее всего, даже и больше. Вот. Так что смысл тут именно вот в удобстве и в безопасности в том числе. Потому что большинство видов пластической взрывчатки гораздо стабильнее, безопаснее и инертнее, чем как бы в чистой форме тоже гексоген и другие взрывчатые вещества, не склонные к всем этим киношным фокусам. Типа там, выстрелил ты в взрывчатку, она и взрывается. В реальности, скорее всего, просто будет дырка, вот, а больше ничего. Из которой что-то там высыпется, и ничего не случится больше. Ну и, разумеется, пластики. Пластики — это без дураков великий материал, который, правда, в себе таит великие же проблемы, которые нам придется решать. Я, как мусорщик, изрядно наслышан. Значит, что такое пластмасса? Это синтетические материалы, в основном это полимерные, вот, которые обладают пластичностью, позволяющей им придавать всякие интересные формы. Самые разные. Кроме того, они диэлектричные, то есть не пропускают этот самый электрический ток. Достаточно инертные и не вступают в реакции всякие. В то время, например, медный котелок очень даже вступает. Попробуйте в него там налить молока какого-нибудь, будете знать. Не пейте только его, просто посмотрите и вылейте. Вот, и как бы достаточно дешевые за счет вот своей пластичности в производстве, а в качестве сырья являются тоже очень удобные, потому что все это можно делать из нефти и газа. Вот. Вспоминается покойный Виктор Степанович, который говорил, что моя юность прошла в атмосфере нефти и газа.
Да.
Так вот, поскольку и того, и другого, в общем, довольно много, и как бы эффективность конверсии сырья в готовую продукцию довольно высокая, получается, что пластик стоит мало. Считается, что самым первым тру-пластиком, который вот пошел в ход, был бакелит, потому что был такой американский химик бельгийского происхождения Лео Бакеланд, вот, который искал замену для уже упоминавшегося шеллака, потому что, как я уже сказал, возиться с червецами вот, очень сомнительное удовольствие. Вот, и он придумывал всякие интересные тоже варианты, в том числе экспериментировал с фенолом и формальдегидом как растворителем, насколько я понимаю. Вот. Изначально у него получилась такая фенолоформальдегидная смола на манер эпоксидки, да? То есть, которая затвердевает не сама по себе на воздухе, а только если ввести отвердитель. В чем, собственно, ее смысл? И он попытался ее продавать под названием «Новолак». Несмотря на то, что это потом тоже, в общем, пошло в ход, но поначалу успеха особого он не снискал и стал придумывать разные другие варианты, что можно делать из фенола и формальдегида, если присыпать туда еще чего-нибудь в качестве добавки. И в итоге у него получился такой материал, который отвердителей никаких не требовал, и при этом ничем не растворялся из того, по крайней мере, что он мог придумать. Ну и он решил, что такой вот диэлектрический, не вступающий в реакции из-за нерастворимости материал может пригодиться. Так что Бакеланд в 1909 году объявил, что создал бакелит. И из этого бакелита, на которого в том же году получил патент, он очень быстро понаделал кучу всего. корпуса для всяких там часов, будильников, телефонов, еще там чего-то. Всякие там изоляции для щитков. Всевозможные там эти самые каркасы для всякого фотоаппаратов, для фонарей всяких. Короче, чего только не применялось. У нас, в Советском Союзе, кто вот видел, для некоторых серий автоматов Калашникова, 74-го, я имею в виду, у них характерная пластиковая рукоятка. Вот она из бакелита, например. И не только. Короче, весь 20 век бакелит практически в любом доме мог найтись хотя бы в чем-нибудь. Вот. Хотя бы что-то было из него сделано. Либо из его производных каких-нибудь. Вот так-то. Ну и потом, собственно, пошло-поехало. Например, значит, после этого самого бакелита был буквально через несколько лет Бранненбергером разработан метод производства целлофана. Помнишь целлофан-то? Из целлюлозы тоже делался. Из него делались всевозможные пакетики. Вот в нашем детстве вот, типичный дешевый пакет был именно целлофановым. Да. Он был, конечно, не такой прочный и на разрыв и прочее, но он как бы действовал. А вот. Потом, значит, в 26-м году вход пошел, наконец, ПВХ. Уже упомянутый поливинилхлорид, из которого что только не делается. То есть натяжные потолки. Всякие трубки для капельниц и чего там другого. Он не горит. Ну, то есть, как, если очень постараться, то, конечно, будет гореть и он. Вот, но вообще он такой тут малогорючий. Не трескается на как бы на морозе до 15 градусов сам по себе. Сейчас, правда, такие поливинилхлориды в окна используются, которые и в 40 не будут трескаться. Вот, это же все добавки. Резиновые перчатки, всякие там трубы водопроводные, вот эти вот, которые в новых домах, и поэтому не отключают на лето, на неделю этот самый горячую воду. За ним пошел и, значит, полистирол, вот, который, как считается, первыми освоили БАСФ. Не БАСФ, да, а именно БАСФ. У нас в России они знаменитые были как производители аудиокассет, помнишь? Uh-huh. Вот, и компакт-дисков в том числе. И что они там сейчас делают, я уж не знаю, особенно учитывая текущие события. Но потому что БАСФ это один из, да, ведущих производителей пластиков. Да. Значит, в 35-м создан компанией DuPont Nylon и назван в честь Нью-Йорка и Лондона, потому что считается, что его параллельно разрабатывали в двух, так сказать, лабораториях в двух городах. И получилось, в общем, так, что из него стали делать отличные чулки. Вот, и не только чулки, потому что довольно быстро началась война, вот, и военные забрали весь нейлон себе. Вот, и чулки в Америке продавались только на черном рынке, а чтобы не ходить без чулок, женщины рисовали себе карандашом, значит, сзади ноги линию, как будто шов на чулке. И ходили в таком виде. Да. Дело просто в том, что военным-то он тоже был нужен не для забавы, а для чего? Ну, во-первых, это палатки. Вот, потому что традиционные всякие холстины и прочее, это все замечательно, но без добавления нейлона казалось, что они просто гораздо меньше служат, вот, чем с... А самое главное, где без нейлона в принципе было очень тяжело обойтись, это парашюты. Чтобы орать да. жиру у него и выпрыгивать там куда-нибудь на голову. Немцам, итальянцам вот нужно было. Только после войны, наконец, его, значит, вернули на потребительский рынок. Сейчас чистый нейлон, конечно, уже давно не используется, потому что ну, он устарел. Вместо этого используются всякие сильно более продвинутые аналоги и деривативы от него. Производные, то есть. И как бы сейчас считается, что нейлон сыграл большую роль именно в культурном смысле, потому что все стали ходить в этих чулках и носить соответствующие платьюшки. И это повлияло на общество. Вот. А кроме того, на наши зубы, потому что щетину для зубных щеток стали наконец сделать из нейлона они. А тоже перед войной те же самые Дюпон запатентовали тефлон, который сейчас тоже есть в каждом доме. То есть непригорающее покрытие для сковород. И тефлон вообще превратился в довольно популярное как бы основу для идиом всяких. То есть рекламный лозунг Nothing Sticks To, да, ничто не пристает, привел к тому, что Джон Готти из семьи Гамбино приобрел, погоняло тефлоновый дом. Потому что, как его ни старались посадить, никакие, как бы, к нему обвинения не прилипали.
Не, все не прилипали, да, да.
Да, пока наконец, как бы, until one day they did, как говорят. Пока, наконец, да, его не усадили, это потому, что его Сэл Гравану сдал, поняв, что сейчас его стрелочником просто сделают. Но он, конечно, не только для сковородок нужен, он, например, в медицине для изоляции имплантов всяких используется, потому что вот к нему ничего не пристает и ничего с ним не реагирует. Его как раз можно для всяких имплантов делать. Или, допустим, можно из него попробовать сделать какую-нибудь там покрытие для крыш, там, всяких стен. Как уплотнитель тоже используется без, как бы, без всяких тоже проблем, долго работает. Уже после войны было освоено производство уже упоминавшихся полиэстера и полипропилена. Вот, с полипропиленом мы тоже постоянно имеем дело. Вот, потому что в чем только вот в быту не используется. У меня, например, лежит моток полипропиленового каната армированного себе. Вот. Очень хорошая вещь. Из него можно делать всевозможные коробки, лотки. И всякие там, опять же, трубы для этих самых, для водопровода. И всякие медицинские пробирки, вот эти вот пластиковые, вот эти вот флакончики для капель в нос, скорее всего, из него у вас сделаны. Всякие вот эти вот канцелярские пластиковые папки, покрытие для офисных стульев, короче, чего только не. Швы, кстати, когда накладывают врачи, тоже бывает с содержанием полипропилена. Mm-hmm. Вот, так, да, потом, да, снимают, не рассасывающийся, разумеется. То есть это очень тоже ценный. Вот. Ну и, конечно, в 65-м году кевлар, он же арамид, если по-русски, вот, который показал себя как замечательный материал для того, чтобы делать, ну, можно сказать, допустим, всякие паруса для спортивных яхт, или, допустим, тросы для швартовки крупных кораблей. Они же тяжеленные, тросы эти должны быть ого-го, какие прочные. Ну и да, и, разумеется, бронежилеты. Вот, потому что, в общем, оказалось, что очень хорошо при невысокой массе держится на разрыв удар, и, в общем, показалось, что можно будет, наконец, снабдить индивидуальной бронезащитой каждого, так сказать, бойца. Вот так до сих пор, в принципе, оно и есть. Не только, разумеется, для бронежилетов, как я уже сказал, всякие тросы и всякое такое, корпуса для... Иногда для автомобилей, иногда, например, для лодок всяких тоже делают. Спортивного инвентаря всякого много с использованием кевларового волокна. Теннисные ракетки. Какие-нибудь там биты, клюшки, все это тоже делается. Это все нужно. Короче говоря, пластик замечательная вещь, он нам много чего дал. Вот, начиная от всяких, например, пластиковых пакетов, чтобы не ходить с всякими бумажными, не заворачиваясь ничего там бечевкой в коричневую бумагу. Помнишь, как в детстве было? Uh-huh. Чтобы можно было, допустим, не бояться, что у тебя там какая-нибудь бутылка разобьется, и ты порежешься. Или очки, например, на носу разобьются, и глаза тебе выбьют. Угу. Мало ли что бывает, а пластиковые линзы не выбьют. Правда, они царапаются, так что я, например, никогда в жизни, если не брать контактные линзы... А, кстати, контактные линзы, я же забыл. Угу. Вот, это тоже было бы совершенно немыслимо без пластиковой полимерной промышленности. Черт, с два бы я мог от очков отказаться до операции. Да, короче, все это замечательно, и машины стали совершенно не те, гораздо легче, чем то, что было, и гораздо меньше ржавеют в нашем климате и дольше служат, и разогревать их меньше. Вот, и убиться тоже в них сложнее, чем раньше было. Но, увы, ах, у всего есть какая-нибудь засада. Засада, связанная с пластиком, заключается в том, что его производится чрезвычайно много, причем из него значительная часть одноразовая, всякие упаковки для чипсов, да, делаются и из пластика, и бутылки для кока-колы, которые потом выкидываются. Соответственно, получается большое количество мусора. Все эти одноразовые вилки, ложки, одноразовые медицинские перчатки, одноразовое то, одноразовое еще. И все это создает проблему. Потому что пластик чрезвычайно долго разлагается естественным путем, лет 100 или 150. Вот, это раз. Во-вторых, в воде он имеет склонность образовывать мусорные пятна, а также называемый микропластик, потому что он волнами и стирается. Вот, но он и стирается не прямо ни во что, а в такую мелкую-мелкую пыль до 5 миллиметров. И получается, что эта пыль может попасть куда угодно с непредсказуемыми последствиями. В том числе страдают морские обитатели, потому что, например, плывущие пластиковые пакеты они принимают за медузу, глотают и все. И приехали. Или попадают в какую-нибудь там тоже пластиковую авоську, вытянутую из-под картошки, и запутываются, и все, и кирдык. Но пластики, они хотя бы, в общем, инертные. А проблема в том, что к пластикам часто добавляются всякие вещества, которые как раз не инертные в некоторых количествах, и которые дают им всякие свойства. Вот эти вот самые свойства могут содержать в себе всякие, например, фталаты, да? Недавно всех начали пугать фталатами этими, которые везде содержатся, и они, оказывается, уже влияют даже и на то, что люди начинают жиреть. Вот. И воздействие фталатов более вероятно у женщин и у людей с темным цветом кожи. Ну, то есть, вы поняли. Теперь оказывается, что негритянки на пособиях разжирели из-за того, что фталаты. В таком духе. И тому подобное. То есть, например, вот в ПВХ для того, чтобы он не разваливался, как я уже сказал, при минус 15, я прекрасно существовал, у нас тут было минус 30, и ничего, окна хорошо себя чувствовали. Или наоборот, чтобы на солнце он, нагревшись свыше 60, и начал вонять. Туда заделывают всякое. Раньше, например, почти исключительно всякие соединения олова, свинца и кадмия, которые, сами понимаете, здоровья не добавляют. А сейчас делаются попытки перевести ПВХ на какие-то другие термостабилизаторы. С красителями тоже, знаете, бывает не все, слава богу. Антиоксиданты, которые добавляют им устойчивости. Правда, уже не после покупки, а в процессе производства. Там их просто всякими кислотами могут протравливать изделие. Вот чтобы не протравилась чертям пластиковая часть, ее могут усиливать таким образом. Может поэтому взять фенолы, тоже, знаете, не айс. Вот. Ну и разное там другое, типа, допустим, того, что некоторые пластики деградируют от света. Вот до 80-х пластиковые бутылки на свету довольно быстро начинали киснуть. Вот, и могли прохудиться. А как бы с недавних пор добавляют всякие фотостабилизаторы, вот, которые пока непонятно, каким образом они влияют на окружающую среду в процессе разложения пластика. Ну ладно, это все было бы, может, и ничего, вот, но если бы все это, всю эту пластмассу можно было легко утилизировать. Вот именно с утилизацией пластмассы получается все не очень хорошо. Почему? Вот шины же я утилизирую, и ничего не случается. Но начнем с того, что с шинами как бы тоже не все так просто. Скажем, шины бывают всякие. Одни шины, допустим, могут быть с шипами, а другие без шипов. Вот. И оборудование может быть не рассчитано на шипы и просто сломаться от них. Они же металлические. А шина может быть с текстильным кордом, то есть тряпочным каркасом, или металлическим, проволочным. Вот. И то, и другое надо куда-то девать. Если металлический еще можно впарить металлоломщиками, куда девать тряпочный, то вопрос открытый. Из-за того, что он очень легкий, его невыгодно транспортировать, понимаешь? То есть я его даже не могу продать никому как топливо толком. Я пытался. Вот, да. Так что завод, к сожалению... Да, заводу можно сказать, что я ничего не сумел сделать. Сжигайте сами. Так вот. Но когда мы подходим к пластику, оказывается, что с пластиком все еще хуже. Потому что его огромное количество разных видов, которые мы вам только что перечислили. И они как бы друг с другом не стыкуются.
Угу.
То есть, проще говоря...
Из одного вида не сделать пластик другого вида, да?
То есть, мы не можем понабрать кучу всякого пластика, покидать его весь в котел, расплавить и получить новый пластик. Потому что оказывается, что это полиуретан, а то полистирол, а это ПВХ, а это еще чего-то. Кроме того, в них все какие-то добавки были, да? И как что они разного цвета, кстати, тоже. У нас, скорее всего, получится цвет, похож на навоз. Вот. И кому такой пластик будет нужен? Соответственно, тут нужно нам организовать глубокую сортировку. А сортировать пластик труднее, чем металл. Потому что металл, например, можно, по крайней мере, некоторые металлы как бы ферромагнитные, их можно магнитом вытянуть. Вот, другие металлы тяжелые, они тонут. Тогда, как, например, пластик плавает. Вот. А с пластиком, опять же, приходится идти на во многом ручную работу, я лично видел. Как они там не задохнутся от этой вони, я там не знаю. У них, конечно, есть респираторы, я без респиратора ходил, только в каске обычно мне респиратор не давали. Надо будет в следующий раз свой брать, потому что это невозможно так работать. Как они там целый день стоят, не знаю. Ну вот, то есть нам придется отсортировывать их все по сортам. А на них, знаешь, эти сорта не написаны. На глаз бывает не отличить. По цветам, потому что этот пластик прозрачный, а этот пластик вот темный, как для которого пивные бутылки, которым вот пиво охота крепкое продают, знаете? Вот такие. Эти бутылки зеленые для минералки, а эти какие-то там еще. Короче, в общем, все это нам надо рассортировать по сортам, по цветам, по еще там чему-то, и вот только тогда уже можно будет, наверное, приступать. И то надо будет как бы справиться у производителей всех этих товаров, чтобы нам прислали подробное объяснение, из чего это все состоит, вот, чтобы потом не было никаких сюрпризов, чтобы оказалась какая-нибудь там добавка нам всю задумку попортит. То есть получается, что в итоге мы сможем сделать какой-нибудь, да, пластик определенного сорта новый. Хорошо, а дальше вопрос. Чем из этого пластика будем производить, Аурлиен?
Ну да, действительно, например, а что?
А то, что, например, если мы попробуем производить, допустим, опять бутылки, нам скажут, так, а эти бутылки вы для чего предлагаете использовать? Мы говорим, ну для чего? Была кока-кола и будет кока-кола. Он говорит, не будет. Закон, значит, Минздрав соцразвития и прочее запрещают для пищевой цели использовать упаковку из вторичных материалов. Потому что небезопасно. Ну и придется нам с тобой вот пускать эти сплетенные ведра до тазы, вот, да всякие садовые... лики до шланги. Или полы наливать, например. Смотря что за полимер у нас. А на пищевую, да, это довольно значительная часть, да, как ты понимаешь. Особенно для ПЭТ, да. Придется вот так вот. Кстати, я вспомнил про ПЭТ-то. Если мы с тобой займемся утилизацией, то будь готов, что летом ПЭТ у нас будет много, а зимой вообще нифига.
Потому что пиво пьют летом, а зимой не
да.
пьют.
Потому что летом все время что-то покупают да пьют на жаре, а зимой все больше водку из стеклянных бутылок норовят. Вот, так что, видишь, опять как бы сезонность. Всевозможные идеи, которые что-то там предлагают технически передовой, я уже 100 раз слышал. Особенно усердствуют пиролитики. Вот. Я пять раз встречался с разнообразными паралитиками из России, не из России. И даже получал приглашение посетить их мега-установку. Но каждый раз, когда я посещал, оказалось, что именно сегодня она не работает. Даже если бы работала, то, скорее всего, оказалось бы, что либо ее функционирование дороже, чем производимая продукция, либо, как вариант, если она дешевле, то продукция никому не нужна из-за нестабильного качества. То есть я говорил там с людьми, вот вы, может, как печное топливо купите пиролизное масло. Он сказал, нет, я уже не раз брал, немедленно забивает форсунки какой-то гарью. Вот, и идите вы со своим этим пиролизом куда подальше. Я и обсуждать не буду. Ну, вот так вот. Поэтому что-то сейчас у нас мусорщиков пиролиз считается за такое, знаете, как философский камень примерно, да? Что-то в таком духе. А есть еще один вариант, он реалистичный, но он не понравится сразу ордам. Общественности не будут пучить глаза и галдить. Сжигание. Значит, объясняю. Вместо того, чтобы возиться с вот этим вот сортированием бутылок до банок, до производством потом тазов и ведер и прочего садово-огородного инвентаря, вот, пока, по крайней мере, не отменили запрет на пищевое использование, насколько мне известно, и вряд ли отменит. А если отменит, то будут обязаны писать, что из вторичного сырья, и я что-то сомневаюсь, что даже самые рвущие на груди рубаху экоактивисты побегут из такого пить.
Да уж.
Не знаю. Так вот, вместо всего этого делаем просто, закидываем все это в термореактор, то есть на мусоросжигательный завод с производством энергии и тепла, где будет сжигаться либо на колосниковой решетке, то есть, как я сказать, что такое колосниковая решетка, если кратко, вот у комбайнов, которые пожинают. Видели там такие валы с такими как бы крючьями вертятся и загребают все вверх. Вот это колосник. Соответственно, там тоже ряды вот таких валов с крючьями, которые все загребают вверх под наклоном, такую в гору, да? Это нужно, чтобы оно не внизу где-то там в одном углу скапливалось, а вот постоянно как на гриле прожаривалось. И при этом еще и ворошилось постоянно. Снизу огонек. Либо вариант сжигания в кипящем слое. Там такой, знаете, вроде на зыбучий песок похоже. У нас на третьем, по-моему, энерго... Или не на третьем, я уже забыл. Короче, на одном из мусоросжигательных в Москве такое было. Вот это сжигаем. Теплота горения большинства видов пластиков сравнима с теплотой горения бурого угля. Ну, они же из нефти. Ну, вот.
Угу.
Соответственно, токсичные газы и прочие перестают быть проблемой, потому что на трубе у мусоросжигательного завода колпак, который все это улавливает, потому что этот колпак стоит как половина завода, как говоря. Настолько высокотехнологичный. И, соответственно, выпускает чуть ли не чистый воздух, чище, чем вокруг, во всяком случае, под воздействием автомобилей.
Угу.
И внутри всякое вредное оседает, как шламы. Ну, то есть, такая, вы знаете, стереотипная вот эта вот гнусно выглядящая индустриальная жижа, в которую злодеи в конце фильма падают. Вот это шлам. Эти шламы периодически, когда их там много наберется, приезжают, забирают на специальные учреждения, там условного Росатома, который их кидает в плазменные реакторы во всякие, изничтожает там до молекулы, аннигилируя. Таким образом, у нас получается электричество и тепло, которое можно пускать в ход. Вот, правда, со своими проблемами, но это тема для выпуска про утилизацию, отсылаю вас туда. И никакого геморроя больше нету, вот и все. Я считаю, честно говоря, что пока мы никаких других способов не придумали, пока лучше сжигать. Вот. Мысли общественности по этому поводу очень интересные, но вы, я думаю, знаете, что я всегда относился гораздо большим интересом к мнению специалистов, а вот неизвестно кто, с какими-то бреднями в голове, это очень сомнительный, с моей точки зрения, авторитет. Вот такая вот фигня у нас выходит. Без пластика нельзя, с пластиком плохо. Сортировайте геморройно, сжигайте, тут же сбегаются и протестуют. Вот такое вот, такая вот, понимаешь, загогулина. И на этой неопределенной ноте будем заканчивать.
Да, интересно, конечно, про эти пластики, пластмассы и прочие разнообразные полимеры. Ну, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Бельфигорычу, Дмитрию Котловскому, Андрею Москательникову, Камраду с ником Acid Burn, Дэвиду Фросту, Берсау, Олегу ВВ, Понтию Пирату, Витку, Степанчику и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Ютуб, Телеграм, хотя никто не знает, надолго ли с нами Телеграм. Поэтому приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, перед тем, как мы начнем перетекать в после шоу, давай напомним про твои живые выступления.
Да, 29 марта в Питере разберем, как нам не стать жертвой свидетелей по делу гражданина Иеговы, не попасть в гарем к богу Кузе какому-нибудь, и почему сектанты любят убегать в Черногорию. А 5 числа апреля в Москве поговорим про то, как там кидались друг друга динамитными шашками на Диком Западе, почему банда Далтонов попала в засаду в том ограблении, и как быть успешным шерифом, не забывая про собственный бизнес. Билеты на mediumoda.ru, приходите, буду всем рад.
Да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 645-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Ауралиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.